говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вот уже вторую неделю подряд, начиная с 1 декабря, Владимир Путин просит и просит гарантий не расширения НАТО на восток. Вот расширялось, расширялось, и вдруг на тебе. Прекращайте расширяться, и главное, дайте нам об этом гарантии. С нами в эфире сегодня гости из трех волн расширения НАТО. Ну, во-первых, гость из Великобритании. Это страна НАТО. Здравствуйте, Андрей Остальский.
Здравствуйте, здравствуйте.
С нами Раса Юкнявичина. Раса, вы были пятой волной присоединения, насколько я помню. Здравствуйте, Раса.
Здравствуйте.
Я также представлю вам Юрия Федорова. Это наш гость из Чехии. Это была четвертая волна. Вот я сейчас всех сосчитала. И по очереди буду спрашивать гостей. Мы, конечно, с вами обязательно поговорим о том, с чего бы эта Россия начала требовать гарантии присоединения. Ну, с какой стати? Почему НАТО должно ей дать гарантии? Если не даст гарантии, что, скорее всего, что предпримет Россия, чтобы их получить? И я спрошу первым делом у Расы. Раса, для вас это была неожиданностью? Вот эти заявления Владимира Путина. Дайте нам гарантии, что больше вы расширяться не будете.
Нет, не была, не удивлена я была. Но когда вы спрашиваете, как понять, то я вспомнила эту знаменитую фразу «умом России не понять». И не всегда можно понять это, потому что НАТО никому не угрожает. И России в первую очередь. Те границы с НАТО, которые были до Советским Союзом, они были самыми безопасными. И сейчас также. Ну, первое мое впечатление, когда открыто так было сказано, это что Путин возвращается в 1939 год. Он просит просто нового Риббентропа-Молотова и просит разделения Европы на зоны влияния. Это сталинское, я бы сказала, гитлеровское мышление. Это мышление прошлого. И в 21 веке это просто чушь какая-то. И это империалистическое мышление, оно не только мышление и подготовка уже велась к этому открытому высказыванию. Эти шаги были в первую очередь история. Мы видим, как много инвестирует сам Путин в исторический нарратив. И такой сталинский нарратив возвращается в России насчет особенно Второй мировой войны и насчет Риббентропа-Молотова, и насчет начала войны. Очевидно, что это делается для того, чтобы оправдать и подготовить свое население для чего-то. И вот сейчас мы видим, для чего это все было, эта подготовка. Конечно, тоже военная эскалация, запугивание, гибридная война, которая ведется против всех демократий. Но он думает, что Европейский Союз и НАТО будут испуганными. Да, я не буду скрывать, есть в демократических государствах тоже некоторые лидеры политические, которые, наверное, будут испуганы. И он, Путин, считает демократию слабой системой. Вот поэтому и с другой стороны он боится очень демократических процессов в России. Он увидел, что белорусский народ хочет уже демократии. Он видит, что Украина уходит, украинский народ от этого. Так что он сильно боится, что в России тоже будет другой. Вот поэтому он... делает это.
Да, но вот я хочу все-таки у вас уточнить, я хочу это понять. Расширялась НАТО и расширялась. Ну, всегда это была страшная страшилка, расширение НАТО на восток. Это уже такая фигура речи, это что-то ужасное. Вот танки НАТО или там ракеты НАТО возле наших границ. Это все понятно. Но собака лает, как известно, одни собаки лают, другие караваны идут. НАТО расширялась. Вот я уже говорила, что Литва в 2005 году это стала пятая волна расширения. Расширялась. Владимир Путин никогда никаких гарантий не требовал. Но это довольно смешно, потому что это добровольное право страны присоединиться к этому блоку. Это абсолютно добровольный союз. Почему он должен давать гарантии какой-то третьей стране, что вторая страна к ней не присоединится? Я правильно понимаю, что его заклинило на Украине? Именно на украинской истории его переклинило, что вот давайте нам гарантии для того, чтобы их не получить, а потом сказать, вы нам гарантии не дали, у нас руки развязаны. Именно Украина стала вот этим вот камнем, который лег между ним, НАТО. Вообще-то, я даже не знаю, ну, этот камень-то всегда лежал. Но вот Украина причина требования этих гарантий.
Я тут вижу два момента. Один – это посмотрите на все диктатуры, на все диктаторы, на все автократы, на все те, которые хотят властвовать своими народами вечно. У них всегда, они всегда выдвигают какой-то враг. Им нужен враг, чтобы сплотить свой народ, чтобы все сплотились вокруг этого автократа, этой диктатуры. Это один момент. И вот НАТО как раз то, что, ну, как бы сказать, это тоже советское очень сильно, из Советского Союза приходит, потому что всегда, ведь я родилась еще в оккупированном Советским Союзом Литве, и знаю, помню, что все государства НАТО это были самыми большими врагами. И Путин просто возвращается к этому. Много людей, которые родились вот в этих обстоятельствах, и это, наверное, действует на некоторое население России. Другое дело то, что у него есть, наверное, такая идея фикс, чтобы построить империю уже в 2021 году. И это такой панроссийский какой-то там такая идея фикс насчет того, что вот все славяне, те, которые народы, близкие к российскому народу, они должны жить под Кремлем, под властью Кремля. И он хочет быть царем вот таким этой империи. А без Украины такой империи не построишь. Угу. И ему еще очень не хочется, чтобы в Украине эта демократия, это государство состоялось, чтобы это государство стало примером для россиян, что есть альтернатива, что нельзя все время жить под автократиями, как, к сожалению, многие годы жили и живут люди в России. Он хочет показать, что эта альтернатива плохая альтернатива. И вот поэтому ему нужна Украина как воздух, чтобы он создавал вот эту, этот какой-то там по счету Рим, я не знаю уже, uh-huh. по счету Рим, который вот с такими ценностями и так далее, и так далее. Но эти ценности, они только, конечно, на бумаге. Это клептократический, коррумпированный режим, и он маскируется, только маскировка, вот эти все ценности. Но это рухнет, конечно, это рухнет. Мне жалко российского народа, русских людей, тех, которые живут в России вот под таким давлением, под таким странным давлением. И это как раз это его стратегия, такая стратегия и тактика сейчас, она против российского государства, потому что нету будущего в европейском континенте для такого мышления и такого поведения. Я уверена, что это рухнет, но это может быть даже и болезненно. Никто не знает, каких средств, на какие средства они будут принимать и кем, чем это кончится, то, что он сейчас творит вокруг Украины, и мы тут рядом, и конечно, все смотрят на это очень серьезно. Но я не думаю, что пойдет на это демократическое государство. В другой стороне нету ни Риббентропа, ни Гитлера, ни Сталина, и нету с кем этого договора насчет расширения НАТО делать.
Вы обнадежили, я думаю, что сейчас очень многих в той же Украине, что не с кем этот договор заключать. Но давайте посмотрим, как оформляются эти требования вот за последние несколько дней, включая сегодняшние. Давайте мы это увидим.
Тему получения гарантий от НАТО Владимир Путин начал на церемонии вручения верительных грамот в Кремле 1 декабря текущего года.
В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.
На следующий день пресс-секретарь МИД России Захарова заявила, что НАТО втягивает Украину в альянс с намерением освоить военную инфраструктуру страны и превратить ее в плацдарм противостояния с Россией. 7 декабря в формате видеоконференции прошли переговоры президентов России и США. Главной темой встречи стала Украина. Путин подчеркнул, что Кремль серьезно заинтересован в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией странах ударных наступательных систем вооружений. США, говоря об итогах встречи, отметили, что Байден не дал таких обязательств и не делал уступок. Он выступает за то, что страны должны иметь возможность самостоятельно выбирать, с кем им объединяться. Через несколько дней после встречи пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти готовят документ для руководства США и НАТО, в котором будет отражено концептуальное видение гарантий безопасности в Европе. 14 декабря о работе над этим документом, включающим упоминавшиеся гарантии, заявили и в МИД России. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете «La Repubblica» выразил удивление в связи с требованием России к НАТО предоставить гарантии дальнейшего нерасширения альянса на восток. По словам Зеленского, Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала, третью по мощности в мире, а в ответ получила, в том числе и от России, обещание уважать границы и безопасность. Но все это было выброшено на помойку. 15 декабря президент России провел переговоры по видеосвязи с лидером Китая Си Цзиньпинем. В приветственном слове Путин назвал председателя КНР «дорогим другом». По словам помощника президента России Ушакова, помимо прочего, Путин проинформировал своего китайского коллегу о разговоре с Байденом, который состоялся на прошлой неделе. Он вновь подчеркнул необходимость безотлагательных переговоров США и НАТО по вопросу гарантий нерасширения. Ушаков заявил, что в ответ Си Цзиньпинь поддержал требования России о гарантиях и добавил, что страны договорились поддерживать контакты в этом вопросе.
Итак, мы продолжаем разбираться с нашими гостями. Что это такое? Это что за требование такое? Требование гарантий нерасширения НАТО на восток. То есть это как бы Владимир Путин требует, что НАТО решит за другие страны, что они больше в этот альянс не войдут. Андрей Остальский, вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как вы все это классифицируете? Вот он говорит, вот дайте нам... И он на полном серьезе ведь это все происходит. Вот раз сказал, что это напоминает ей уже и... договор известный, пакт 1939 года. Что вам это напоминает? Что это такое за формулу хочет Владимир Путин выработать в кооперации со своими западными партнерами?
Ну, наверное, это что-то более похожее на Мюнхенские соглашения, чем, может быть, на договор 1939 года. Хотя, конечно, история не повторяется, но рифмуется, как известно. И вот с этим скорее у меня рифма в голове возникает, с Мюнхеном. Но, конечно же, можно там сколь угодно критиковать российских лидеров и тех, кто определяет российскую внешнюю политику, говорить там о недостатке, может быть, опыта международного, интеллекта даже, образования. Но все-таки они же не дураки и не идиоты. И, конечно, они понимают, что это требование абсурдно. Особенно в той формулировке, которую как раз вот сейчас нам преподносят. твердые юридические гарантии. Не просто вот лидеры НАТО соберутся с Путиным и скажут, ну, понимаете, ведь нет практической возможности принять Украину в НАТО в обозримом будущем. При нашей жизни этого не случится. Ну что вы нервничаете по этому поводу? Нет, не это нужно. Нужны договорные обязательства. НАТО должно договор подписать, а значит, все члены НАТО, включая, скажем, и страны Балтии, должны за это выступить и согласиться с таким вот документом, с такой постановкой вопроса мюнхенского типа. То есть представить себе такое невозможно. И, конечно же, российские лидеры на это не надеются. Значит, это нужно для чего-то другого. Значит, это опять вот такой вот трюк, опять спецоперация, пропагандистская, видимо, с одной стороны, чтобы действительно российскому населению наивному показать, вот видите, нам не дают гарантии безопасности, нам нужно давать военный ответ, как уже замминистра иностранных дел Рябков выразился, что, может быть, дойдет дело до военного ответа, если таких гарантий в письменном виде Россия не получит. Ну, видимо, объектом этого ответа, наверное, не Соединенные Штаты, предполагается, сразу будут, а Украина именно. Так, по крайней мере, все политологи это восприняли. Ну и значит, это просто вот политический ход, там пробный камень, хотя все знают, что даже пробовать здесь нечего, ничего не выйдет. Просто нужна такая позиция, когда российское руководство сможет объявить, вот видите, это НАТО агрессивно, мы жертвы потенциальной агрессии, мы должны дать на это решительный ответ.
Спасибо, Андрей. Я передаю слово. Вы знаете, я все-таки вернусь к Расе на минуточку, Раса. Вот Андрей сказал, что это невозможно совершенно. Мы будем спрашивать об этом московских прохожих. Возможно ли получить от НАТО такие гарантии? Даже интересно, что люди думают. А вы что скажете? Это хотя бы на 1% возможно, что собирается альянс на свое заседание, и Владимиру Путину вручает вот такую вот грамоту, подписанную всеми, что нет больше ни одной страны, с этой стороны принято в НАТО не будет.
Ну, конечно, не будет таких письменных гарантий. И вы знаете, конечно, откровенно говоря, наверное, они подумали и про то, что до сих пор ведь для следующей волны расширения НАТО, особенно если говорить про Украину, Грузию, то и нету согласия среди государств НАТО пока что. И тогда вот он поставит эти государства, которые до сих пор имеют какие-то, ну, у них нету еще политической воли для этого решения. Он поставит их в очень такое исключительное и, я бы сказала, неприятное положение, потому что тогда будет надо будет ответить на вопрос, а почему вы, а может быть, Россия влияет, а может быть, из-за третьего этого государства, и все ведь говорят в НАТО, что нет, никто не может повлиять, только НАТО и только сама Украина может решить свое будущее. И вот тогда будет еще больше вопросов. Я иногда подумываю, что может и поможет Путин этим государствам будущим стать членами или получить это приглашение, потому что эта ситуация сейчас становится таким очень, очень нелегким для тех государств, которые до сих пор вот этой политической воли у них для этого не было.
Да, это может стимулировать, действительно. Ну и, как я уже сказала только что, Расе, вот мы сейчас послушаем опрос прохожих, верят ли они хотя бы на 1%, что НАТО даст России твердые гарантии, что вот с этого момента никогда никаких новых членов со стороны Востока, подписываемся кровью.
Получит ли Путин от НАТО гарантии нерасширения на Восток?
Не получит, потому что смысл весь из России делать полуколонию. Не дать России восстановить свои исторические территории, своих людей. Это коллективы, это не только НАТО, это не только Америка. В этом заинтересованы все мировые силы, Китай в том числе.
Наверное, да. Удастся, конечно. У него всегда все получается. Но это же политика, вы понимаете? Они сами знают, где опасность, а где не опасность. У нас это только картинка.
Хотелось бы, чтобы получилось. Ну а зачем нам эта угроза нужна на границе?
Я думаю, что это безопасная страны. Потому что и президент справится с этой задачей.
Да не удастся никогда. Потому что такая их природа западная. Они хотят окружить Россию со всех сторон и заставить ее измениться согласно своим представлениям о прекрасном.
Нет. Судя по всему последнему, что происходит вообще в мире, это бесполезный номер договариваться с господами НАТО. Это противник. Договариваться с противником. Ну, может, вести какие-то переговоры, но верить противнику – это смешно.
Скорее всего, да. Ну, зачем нам рядом границ, с границами нашими натовские войска?
Это как бы взаимовыгодные интересы с европейскими странами. Никому не нужно, чтобы находились тяжелое вооружение.
На Востоке НАТО себя будет вести так, как это будет предлагать Россия, потому что, к сожалению, Россия имеет тот потенциал военный, политических вести ту политику, которую Путин хочет вести. Я как бы хоть и довольно такой романтик в политике, верю в идеалы, в нравственность и так далее, но надо реалистично смотреть на вещи. НАТО, к сожалению, будет себя вести так, как это интересно России, по крайней мере, на Востоке.
Ну и смотрим мы результаты нашего твиттера, который, похоже, очень реалистично смотрит на вещи. Получит ли Путин от НАТО гарантии нерасширения на Восток? 12 только процентов считают, что получит, и 88% считают, что не получит. Итак, вот мы возвращаемся к разговору о том, зачем требовать то, чего ты не можешь получить. Зачем? Вот этот вот, конечно, момент требует изучения и осмысления. Но сначала вот я подключаю к эфиру Юрия Федорова. Здравствуйте, Юрий. Итак, я вот еще раз повторю, что Чехия – это четвертая волна расширения НАТО на восток. Юрий, вы скажите, пожалуйста, вам что напоминает? Вы только что коллеги делились самыми разными соображениями, что напоминает им вот это требование гарантий Владимира Путина у стран НАТО. Это был уже и пакт Риббентропа-Молотова, и Мюнхенский сговор. Что вам это напоминает? Вот он просит у НАТО гарантии нерасширения на восток. На что это похоже?
Ну, вы знаете, мне это напоминает классическую фразу Ангелы Меркель, когда она сказала о том, что Путин живет в иной реальности. Вот эта фраза прежде всего приходит на ум, потому что требования, которые выдвигает Путин, требования юридических гарантий не расширения НАТО на восток, то есть, называя вещи своими именами, не значит, требования о том, чтобы дали некие юридические гарантии, хотя совершенно непонятно, как это может быть оформлено юридическим образом, что Украину и Грузию в НАТО принимать не будут никогда и ни при каких условиях. Значит, иррациональность этого требования, во-первых, заключается в том, что оно невыполнимо. НАТО никогда не даст таких гарантий. Могут, конечно, так сказать, ну, доверительно, что вы знаете, господин президент, в ближайшее время вот мы не собираемся принимать Украину в НАТО. Это вот по тем или иным причинам нереально. Но Путину-то нужно другое, ему нужна какая-то бумага, подписанная чуть ли не кровью лидеров всех государств НАТО, что никогда и ни при каких условиях этого не будет. Но такой бумаги не будет. Первый момент. Второй момент, который говорит об иррациональности этого требования, заключается в том, что на самом деле Украина, если она станет членом НАТО, она будет, ну, если смотреть на вещи с точки зрения Кремля, она будет менее враждебной Кремлю, потому что она будет связана блоковой дисциплиной. Ведь тогда, в случае, если Украина действительно член Североатлантического альянса, то ее политика безопасности должна вписываться и достаточно жестко коррелировать с политикой безопасности НАТО. А в НАТО, как мы знаем, существуют разные страны с разным отношением к России. И это страны более, так сказать, подозрительно относятся и не без основания относятся к Москве и к Путину. Другие склонны искать с ним какой-то общий язык, общую точку зрения, не идти на какие-то уступки и так далее. То есть Украина вне НАТО, но, допустим, развивающая военно-технические, военно-политические связи с Великобританией, с Соединенными Штатами, с Турцией, но находящаяся вне НАТО, она представляет, она обладает гораздо большей свободой действий, чем нежели она находится в НАТО. И вот то, что в Москве этого не понимают, ну, свидетельствует либо слабом понимании того, что происходит за пределами России, либо эти люди, которые определяют внешнюю политику страны, просто находятся в плену каких-то совершенно диких стереотипов. Для них НАТО, ну, это некий, так сказать, дьявол в каком-то таком приемлемом обличии. На самом деле там какие-то рога растут, и это какая-то чудовищная угроза. Чего на самом деле НАТО никакой угрозы для России не представляет. Но есть, конечно, вы знаете, самые разные объяснения того, почему Путин выдвигает такое требование. Но помимо того, что это просто проявление иррациональности мышления. Значит, это может быть, как кто-то из предыдущих гостей и коллег сказал, это может быть оправдание будущей агрессии. Ну, действительно, Кремле, я думаю, что все-таки предполагает, что никакого документа от НАТО они не получат. Но и тогда они могут заявить через там какое-то количество времени, заявить, ну вот вы знаете, мы добивались этих гарантий, они нам не дают, у нас нет другого выхода, кроме как, значит, пустить в ход танки или ракеты. Такое может быть. Но может быть и другое, понимаете, некоторые эксперты российские говорят о том, что это своего рода запросная позиция. Да, такое бывает перед переговорами, а такие переговоры по широкому кругу проблем европейской безопасности президент Байден, в общем, анонсировал, и, видимо, к этому дело рано или поздно придет. И вот в преддверии этих переговоров Москва старается выставить как можно более, так сказать, масштабные запросные требования с тем, чтобы иметь возможность торговаться на переговорах и, в конце концов, прийти к какому-то более или менее приемлемому для всех результату, но получить максимум того, что можно получить. Такая стратегия вообще в международных переговорах – это вещь совершенно обычная, ничего особенного здесь нет. И вполне возможно, что это так. Но проблема здесь вот в чем. Понимаете, требование это сформулировано таким ультимативным образом, или точнее настолько ультимативным образом, что потом от него очень трудно будет отказаться. Вот Путин, как бы и российский МИД, замечу, который вообще ведет себя совершенно беспардонно в данном случае, я имею в виду господина Рябкова и министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, их формулировки, их заявления, они, в общем, выходят за рамки, так сказать, дипломатических деклараций, дипломатической риторики. И вот эта риторика свидетельствует о том, что в Москве где-то, ну, видимо, не совсем хорошо понимают, чем это все может кончиться.
Юрий, спасибо. Да. Я как раз и хотела спросить у Андрея Остальского. Андрей, вот давайте начнем с того, что не получат. Вот, никто из нас не будет даже на процент допускать, что вот эти какие-то договоры, которые сейчас готовит Москва, что они будут подписаны, они не получат. Так для чего же это все делается? И почему это на таком уровне, как встреча, переговоры с китайским лидером, говорится, озвучивается? Это, казалось бы, ерунда. Вот это ерунда с дипломатической точки зрения, с юридической ерунда. Но Владимир Путин за эту ерунду держится и произносит ее вот даже на таком уровне, как встреча с китайским лидером.
Наверняка у Путина, как это принято там, есть несколько вариантов действий. Окончательное решение, видимо, не принято, но то, что один из них подразумевает начало довольно широкомасштабной военной кампании против Украины, уж не знаю, с целью полной, стопроцентной оккупации или там отторжения каких-то районов, или просто смены режима в Киеве насильственным путем, это, конечно, трудно сказать, но что-то в этом духе, наверное, как бы подразумевается. И в военном плане, как уже предупреждают западные разведки, все абсолютно готово, стоит Путину пошевелить пальцем, и на следующее утро или там ночью война начнется. Другое дело, что еще, что заметили уже давно на Западе за Путиным, то, что он может быть замечательный тактик, но со стратегией не всегда в ладах. Вот он, даже такую метафору я слышал, если начнется пожар, он великолепно первым найдет окно, в которое выпрыгнуть, спастись, спасти, может быть, своих близких, но предотвратить пожар большой какими-то превентивными действиями он не сможет. Ну, не знаю, насколько точна эта метафора, но, наверное, понятно, о чем идет речь. Вот на один ход он просчитывает, может быть, на два. Вот начну военную кампанию, заявив своему населению, что НАТО агрессивно и показала свою агрессивную антироссийскую сущность, отказавшись дать нам такие гарантии, что им стоило, раз они не хотят, это о многом говорит, вот военный ответ. Но что будет дальше? Ведь просто так легко, как это случилось в Крыму, не получится занять украинскую территорию. Будет жесткое сопротивление. Раз жесткое сопротивление, значит, придется там ракеты уже пускать, авиацию, которая, конечно, у России колоссальное преимущество. Наверное, Украина будет разгромлена при этом в военном отношении, но будут же колоссальные человеческие потери с обеих сторон. Я уж не говорю о том, что будет с миром, как мир будет реагировать, что будет с мировой экономикой. Вот эти все вопросы. Иногда думаешь, они себе не задают, что ли, в Кремле эти вопросы? Они считают, не надо их задавать. Вот мы на два хода просчитали и будем действовать. А там, главное, ввязаться в драку по известному принципу, а там будет видно. Так уже ни войны не ведутся, ни тем более политические проблемы не решаются. Но так как страна все больше живет в прошлом, своими какими-то скрепами, мифами, то, конечно, можно ожидать всего. Поэтому прогноз у меня лично очень пессимистический. Вот в Вашингтоне считают, что, возможно, это действительно запросная позиция, что вот поторговавшись, встретившись один на один с Путиным вдали от журналистов, откровенно говоря, можно вот действительно устно что-то ему пообещать, на какие-то уступки пойти по санкциям, он пойдет в ответ. Но я опасаюсь, хотел бы ошибиться, но мне кажется, что это наивная позиция американцев. Они просто не до конца понимают, с кем имеют дело.
Андрей, вы знаете, вы нарисовали довольно страшно картинку, которую вы себе представляете, и это ваш прогноз, но она слишком страшная, а вы не учитываете все-таки во всей этой картинке россиян. Вот ведь мы знаем по опросам, даже потому, что мы общаемся с ними на улицах, даже когда свои маленькие опросики проводим. Люди не одобряют даже участие в Донбасской операции российской армии. Не одобряют. То есть им кажется, вот они говорят, ну зачем нам это? Мы знаем, что мы там есть, мы знаем, что мы туда полезли, но мы не понимаем, зачем. С Крымом всем все понятно. С Крымом как-то вот это такая отдельная история, которая им ясна. Дальше остальная Украина... Вы уверены, что это вот так можно перешагнуть через народ, которому в голову не приходит, что нужно взять и отнять там Мариуполь, Киев, что-то еще, что-то еще? Таких же настроений действительно не существует в России, их нет.
Им Соловьев объяснит, что это все необходимо, что это вопрос выживания. Вы видели, что говорят люди на улицах самого просвещенного города России, Москвы? 90% националистов, империалистов. Почему? Они не от природы такие. Им это все внушило телевидение. Они всему этому поверили. И у Кремля есть все основания считать, что проглотит, и все остальное. Может быть, Кремль на этот раз ошибается. Опять же, они вовсе не столь гениальны в своих прогнозах развития общественного мнения, как показывают. показывает практика. Поэтому, может быть, это будет роковая ошибка. Но если и будет недовольство, то оно будет нарастать постепенно, не скоро оно проявится в практической плоскости. И Кремлю может казаться, что вообще никогда этого при их жизни не произойдет.
Ну, то есть, Андрей, возвращаясь все к той же бумажке, которой никогда не будет, которая требует от своих западных партнеров, я все время в кавычках говорю, Кремль, это все-таки это операция прикрытия вот этих замыслов.
Да, я повторяю, я очень искренне хотел бы ошибиться и очень искренне хотел бы, чтобы вот были правы те эксперты в Вашингтоне, которые считают, что это запросная позиция, и поторговавшись устно, о чем-то договорившись, пойдя на какие-то уступки, можно избежать такого вот страшного развития событий. Я не исключаю этого, может быть, я не прав, но вот из того, что я знаю и из прошлого опыта наблюдения за действиями Кремля, к сожалению, в голову приходят мысли весьма пессимистические.
Спасибо, Андрей. Я бы вот сейчас продолжила этот разговор с Юрием Федоровым вот с такой точки. Мы видим уже очень много эфиров с двух сторон об этом самом начале войны. Очень много об этом говорится в Украине, очень много об этом говорится в России. Совершенно с разными знаками. В Украине говорится об этом с опасением, в России говорится со смехом, с иронией, с сарказмом. Вот я видела эфир программы «60 минут», где Виктор Баранец, это военный обозреватель «Комсомольской правды», говорил, что я уже увидел вот эту дату 22 января, когда Россия якобы должна напасть на Украину, и вам должно быть стыдно 22 января, вы должны принести извинения все, кто давал такие прогнозы, потому что этого не случится. Вот они все хором хохочут и говорят, что этого не случится. Но не только они. В нашем эфире были, мы специальный эфир посвящали уже этому, этой истории, и в нашем эфире были эксперты, и Павел Фельгенгауэр, который в частности говорил, что пока что среди этих военных перемещений не замечены никакие госпитали, никакие там кареты скорой помощи в огромном количестве, что всегда требуется, если готовится конфликт. Всегда готовится это в первую очередь. Даже и не думала продолжать эту тему в наших эфирах, но вот этот вот пакт, вот этот вот договор, вот эти гарантии, которых требует Владимир Путин, тем не менее, действительно возвращают к этой теме. Как вы все это здесь увязываете? Считаете ли вы, что то, что он не получит, а он их не получит, никакие гарантии, это укрепит его в решимости того, о чем думает Андрей Остальский?
Да, это вполне возможно. Но, вы знаете, вот я пытался как-то понять логику в поведении Путина, и вот на что обращается, что привлекает внимание. Вы знаете, до 17 ноября, когда он выступал на расширенной коллегии МИДа, у него не было такой вот истерических требований, гарантий безопасности и так далее и тому подобное. Он был так довольно вальяжно, рассуждал на разные интересные темы. Ну, вот если вспомнить его такое длинное выступление на заседании Валдайского клуба, он был такой расслабленный, вальяжный. И вроде как ничего такого страшного перед его глазами не было. А вот 17 ноября я просто внимательно посмотрел на его выступление, уже, так сказать, видео. Так там что бросается в глаза? Понимаете, он вдруг оторвался от бумаги и с такой сдержанной, какой-то подавленной истеричностью обратился к Лаврову, сказав, повторив пару раз, что нужно ставить вопрос о гарантиях безопасности, потому что, и вот тут я почти дословно цитирую, потому что мы так больше жить не можем. И вот это заставило предположить, но это, я повторяю, предположение, что где-то незадолго до этого выступления его сильно напугали. Я не исключаю, что военные, может быть, вместе с разведчиками, прислали ему какую-то бумагу, в которой описывали массу всяких страшных вещей, которые, по их мнению, значит, собираются учинить Соединенные Штаты, НАТО и так далее, которые разворачивают вокруг России какие-то дополнительные войска, которые пускают там бомбардировщики над Черным морем и над Балтийским. Самолеты-разведчики летают, и все это подается еще под тем соусом, что вот в ближайший год, может быть, два, Соединенные Штаты будут разворачивать в Европе и в Украине тоже, собираются разворачивать какие-то свои новые страшные системы меньшей и средней дальности. Значит, что здесь правда, а что неправда? Действительно, на Западе, как я понимаю, пришли к выводу, что Путину нужно показать полагающееся ему место. И вот эта вот его постоянная задиристость и балансирование на грани войны, они уже начинают всерьез тревожить западных лидеров, и они начинают предпринимать определенные меры. Ну, прежде всего, президент Байден, его администрация, правительство Соединенного Королевства и так далее. Значит, действительно, вот тут бросается в глаза еще один момент. Понимаете, 15 ноября, то есть за два дня до того, как Путин выступал с этим, своим перед дипломатами, значит, вдоль белорусско-польской границы пролетел американский самолет целеуказания, на котором расположена самая современная система целеуказания. Это действительно нечто новое, потому что эта система позволяет с очень большой точностью определять координаты будущих целей. Значит, вот военные его напугали. Это моя догадка, не более того. И он впал в панику и, значит, начал требовать от всех: давайте гарантии безопасности, хоть какие-то. МИД, естественно, взял под козырек и начал пугать западные державы, значит, новым карибским кризисом. На что, кстати, с точки зрения истории вообще очень сомнительное заявление. Ведь дело в том, что мы хорошо помним, ну, по крайней мере, я. И я думаю, коллеги, которые выступают, хорошо помнят, чем этот карибский кризис кончился. Он кончился позорным поражением тогда Никиты Сергеевича Хрущева, которому это все потом припомнили через пару лет. Ну, кстати говоря, ровно через два года, 1964-го, когда его снимали, отправляли на пенсию, ему припомнили вот это вот... Как тогда кто-то из членов Политбюро сказал, балансирование на грани войны и, так сказать, авантюристическая политика и все прочее. Значит, так что я бы на месте господина Рябкова не поминал карибский кризис, но это его проблемы. Значит, вот в панике Путин действительно может пойти на самые идиотские шаги, я бы сказал. В том числе может рискнуть начать вторжение в Украину, но просто потому, что ничего другого у него, с его точки зрения, может быть, и не остается. Потому что идти договариваться с Западом, с НАТО, с Соединенными Штатами, там, с кем угодно, значит, это он понимает, что ему придется идти на очень большие уступки. А на эти уступки он идти не может, потому что он боится потерять лицо. И потерять лицо перед, кстати говоря, перед своими же собственными соратниками, так сказать. Не в международном плане, а перед соратниками. И это, конечно, может подтолкнуть его на самые авантюристические действия. Но что за этим последует? Да, скорее всего, Украина проиграет войну. Но после этого с Путиным никто разговаривать на Западе не будет. Он будет не просто парией, понимаете, а вокруг России будет выстроен... Не только экономическая изоляция и политическая изоляция, будет выстроена система военного сдерживания, причем превосходящего намного те возможности, которые есть у России. И такие возможности у Запада есть. Я просто не хочу сейчас вдаваться в какие-то детали.
Нет, слушайте, Юрий, я вообще, вы знаете, я уже даже жалею, что я не позвала ни одного российского пропагандиста, чтобы они здесь говорили, что никакой войны не будет, и он не нападет. Потому что вы меня просто уже пугаете. А что значит Украина проиграет войну? А как вы себе это представляете? Что такое Украина, проигравшая войну? Это дальше что? А это значит, Россия присоединяет Украину, и вокруг нее Запад выстраивает этот забор, что ли, и больше ее не признает вместе с этой Украиной? Украины, проигравшей войну. Это вот такие вы вещи говорите, вообще довольно страшно слушать вас обоих.
Ну, страшно слушать, конечно, потому что события развиваются совсем.
Ну, а что такое? Вот что такое в вашем представлении Украина, проигравшая войну?
Значит,
это как?
Хорошо, хорошо. Значит, есть, ну, об этом пишут очень многие специалисты, это не мои, так сказать, размышления. Есть разные варианты, разные сценарии войны. Начиная от такой сравнительно локальной войны, там, скажем, захват, оккупация всех территорий Донецкой и Луганской областей, значит, в том числе Мариуполя. Другой вариант, значит, про некий коридор, сухопутный коридор в Крым. Третий вариант, который обсуждается, это все обсуждается военными совершенно... Это, кстати, открыто, в открытых публикациях. Я думаю, что и в закрытых тоже, но закрытые я не видел. Значит, вплоть до оккупации левобережной Украины. Вот таким может быть, хотя я абсолютно не уверен, что он таким будет, но таким может быть, одним из таких вариантов может быть исход войны России с Украиной, исход наступления России на Украину, нового тура агрессии. Значит, что после этого будет? Значит, Россия не может оккупировать всю территорию Украины. Это исключено. Даже если будет оккупирована сколько-нибудь значительная часть территории Украины, мне очень неприятно говорить об этом, потому что я очень симпатизирую Украине и друзьям, которые там живут, народу. Но, тем не менее, такое исключать нельзя. Давайте смотреть, так сказать,
правду. Ну, знаете, Юрий, вот вы не исключаете часть Украины оккупированную. Давайте, а чего это вы исключаете всю Украину оккупированную? А почему вы ее исключаете всю? Давайте уже всю.
Ну, потому что... А я могу объяснить.
Почему?
Значит, дело в том, что для того, чтобы удержать под контролем определенную территорию оккупированную, нужно определенное количество войск, количество полицейских служб и так далее и тому подобное. Значит, для того, чтобы, скажем, удержать под контролем даже левобережную Украину, да, половину Украины, скажем, требуется такое количество войск, которого у России просто нет. Потому что есть такое понятие, значит, контроль над территорией, которая населена враждебным населением, которое ведет партизанскую войну. Для этого нужно, скажем, там, для контроля, ну, я не беру сейчас цифры называть, но очень большое количество войск. Это, такие цифры у военных специалистов есть. Поэтому, с моей точки зрения, силы, которые есть у России, ну, их достаточно для контроля над территорией, ну, сравнительно незначительной. Угу. Вот просто исходя из этих соображений. Значит, вся остальная территория Украины моментально превращается, ну, очень быстро превращается просто в военный лагерь, который снабжается Соединенными Штатами и другими западными державами, потому что все уже понимают, что разговоры с Путиным разговаривать больше нет смысла, нужно только сдерживать его. И сдерживать его нужно в том числе и, значит, помогая Украине превратиться в мощную военную державу, достаточно мощную. Значит, помимо этого, ну, президент Байден открыто говорил об этом, значит, будет усилено американское военное присутствие и в Балтийской зоне, и в Черноморском бассейне. И можно предположить, хотя президент Байден об этом не говорил, что это присутствие будет очень значительное. И вот эта перспектива для российского генерального штаба, вот это вот дает мне определенную надежду, определенные
возможности. Ну да, что они не захотят сами развязать руки своим партнерам по НАТО.
Ну, во-первых. А во-вторых, понимаете, значит, российская армия вовлечена в тяжелую войну на Украине, в вязкую войну, а тут еще, значит, в Балтийской зоне и на Черном море появляется, скажем, там десяток эскадрилий F-35, против которых у России нет средств борьбы.
Понятно.
А эти F-35... Ну вот просто...
Юрий, вот теперь вы объяснили, все совершенно понятно, поэтому я возвращаюсь к разговору с Андреем Остальским. Андрей, вы сейчас это все выслушали, вы вдвоем составили такую вполне апокалиптическую картину, но давайте вспомним то, о чем говорила Раса. Она говорила, что, вы знаете, что это такая организация бюрократическая НАТО, и вообще шансов того, самое смешное, что Россия боится того, чего в ближайшие годы не предвидится. Мы даже, мы помним, сколько Черногорию лет принимали, и как там две страны сопротивлялись. Это же все происходит очень долго и мучительно. И, может быть, действительно права Раса, что если партнеры, друг друга партнеры, не Владимира Путина, конечно, в НАТО, проникнуться вот тем апокалипсисом, который вы вдвоем сейчас рисуете, может быть, они действительно это их простимулируют, брать и принимать сейчас, затаскивать Украину в это НАТО?
Ну нет, Лен, этого не случится просто по внутренним законам и правилам НАТО. Вот в такой ситуации так быстро, резко страну принимать, я думаю, не будут. Конечно, все случается когда-нибудь в первый раз, и, может быть, все вот поменяется, и будет создан невероятный прецедент. Я и этого не могу исключить. Но все-таки подозреваю, что нет, что вот не будет этого. Что... Тем более, что есть разные государства в составе НАТО, есть дружественное Путину достаточно венгерское правительство, там есть разногласия там, в Чехии, в руководстве и так далее и тому подобное. Короче говоря, есть страны, которые не будут полны энтузиазма принимать в данной ситуации Украину и Грузию в НАТО, а для этого все-таки требуется единогласие. Думаю, что этого не произойдет. Теперь вот что, мне кажется, очень важно, это вот этот разговор с Си Цзиньпинем Владимира Путина. Он понимаете, вот чего не хватает Путину, что для того, чтобы решиться на самые такие уже отчаянные действия, это каких-то обещаний как раз со стороны Китая, что если будут адские какие-то санкции экономические действительно введены против России, то тогда Китай поддержит и сможет нивелировать в значительной степени эффект этих санкций. А в ответ Россия может проявить понимание при всех при возможном развитии событий с Тайванем, который Китай все-таки тоже мечтает вернуть, как они это называют, в лоно Родины. И рано или поздно, наверное, такая попытка, увы, будет предпринята с очень тяжелыми последствиями, опять же, для международного мира. Вот если бы Путину удалось такого рода обещания от Пекина получить, то тогда наш с коллегой Федоровым пессимистический и апокалиптический сценарий стал бы еще более реальным, я думаю. Ну, возможно, с другой стороны, что на данном этапе китайское руководство воздержится от твердых, по крайней мере, обещаний, захочет посмотреть, как будет развиваться обстановка дальше.
Ну, вы считаете, что никакого специального... вы говорите, что да, все может быть, конечно, но никаких специальных послаблений для Украины не будет. И, кстати говоря, мы не будем еще забывать, что сначала в Украине должен пройти референдум.
Я слышал в последнее время, что сдвиг такой достаточно в общественном мнении произошел, и, пожалуй, есть основания рассчитывать на то, что на референдуме подобного рода большинство бы проголосовало за вступление в НАТО, именно из-за действий России, именно из-за страха. И вообще, давайте вернемся, почему это расширение одиозное, так называемое, происходит на восток? Да потому что страны боятся России, только поэтому. НАТО России не угрожает. Россия потенциально, безусловно, угрожает своей своим соседям. Поэтому они бегут, задрав штаны, в НАТО просятся.
Я все-таки хочу сказать, Андрей, что у меня наоборот вызывает единственную надежду, учитывая то, что мы перед собой видим, это как раз то, как пропаганда российская вбивает в головы своих граждан ту мысль, что мы ни за что никогда не нападем. Поэтому, если это и будет вероломное нападение, то ровно по отношению к своим гражданам, которых вы убеждали, что нет, этого не случится.
С другой стороны, запугивают своих граждан, по-моему, гораздо сильнее угрозы. Да. Мы же видели сейчас на улицах результат этого запугивания. Уже люди наполовину готовы будут принять, мне кажется, вот эту мысль, что ну что поделаешь, не дали нам гарантий, придется воевать.
Ну это да. Это совершенно невозможно ничего оптимистического в этом разговоре из гостей вытащить. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».